Место, где некогда было святилище.
Меня оно вполне устраивает.
Доктор Накао, у нас будет приблизительно 3 дня на то, чтобы без насилия совершить сделку, сочинить пьесу и произвести проверку, в рабочем ли состоянии театр. Второго шанса может не быть.
Я требую, чтобы линия фронта прошла западнее святилища Ньюйуа. Жертвоприношение можно сделать и на пустом месте, да будет вам известно, господин полковник. Если, конечно, по вам в это время не палят из пулемета. И если правильно выбрать жертву, то и разрушенное святилище на время испытает заметное оживление. Пока шел спор о святилище Ньюйуа, вернулся Аоки с заштопным рукавом, закрытым лицом, с 2 катанами, в полном облачении.
«Если я правильно помню, ваш подчиненный Аоки обязан был подать всю документацию по театру теней вам позавчера, мне вчера. Насколько я понимаю, ни один из нас так и не видел пока ничего, кроме художественной штопки на рукаве и фривольного стишка на его веере».
«Послушайте, я из семьи, 400 лет прислуживающей священным лисам святилища Инари в Нагое», — сверкнул глазами Аоки. «Я умею готовить священный рис», — выразительно сказал он, резко перегнувшись к полковнику через стол. «Я был одним из немногих, кто сумел провести ритуал Идзуна. Ко мне священная лиса сама подходила и клала мне морду на колени».
«Кавай, какой кавай!» — простонал доктор Накао.
«Не вам мне говорить, когда и куда что должно быть подано». Лейтенант Итимура даже оторвался от протокола, услышав такое. «Человек из рода жрецов Инари? Говорят, что у них в саду, при храме, живет 75 лис, и все члены этой семьи умеют с ними обращаться. Лисы шныряют в саду по ночам, а глаза у них светятся в темноте. Что по вечерам в главном помещении лисам всегда ставится чан священного риса. И если подсмотреть, как лисы приходят его есть, простому человеку становится не по себе, ведь лисы невидимы, и кажется, что рис сам по себе исчезает. Только слышатся странные звуки, вроде чавканья. Все члены этого рода обучены поклоняться лисам с малолетства. Говорят, в прежние времена лисы вступали с ними в брак и учили становиться невидимыми». И Тимура испытал душевный подъем и легкий страх, подумав о том, что ему довелось оказаться в обществе Цукимона Судзи. В костюме Курама Тенгу Аоки выглядел просто испепеляющим. Как тонкая, резко вспыхнувшая молния, хотя в его обычном облике не было ничего воинственного. «Не надо давить на меня, господин полковник», — с напором сказал Аоки. «Я кусаюсь. После личной беседы с доктором Накао я подам в письменном виде все, что сочту нужным». И хотя в протокол заседания штаба слова Аоки Харухико не попали, они в подробностях вошли в записки Итимуры Хитоси, дополненные еще мыслями самого лейтенанта. Впоследствии, услышав в корявом и неловком переводе Саюри про исчезающий из чана рис, Сюэли завалился от смеха на кровать, увлекая за собой Саюри, и с трудом выдавил в перерывах между приступами хохота тут же сложный стишок.
Сон мы невидимых лис, жрали бесшумно невидимый рис. В общем, на вид было пусто в дому, но не хотелось войти никому. Я, как глава материкового подразделения отряда Курама Тенгу, горжусь тем, что в состав нашей команды входят такие выдающиеся люди,
спокойно сказал полковник Кавасаки. Разумеется, он, как полковник японской квантунской армии, не мог пренебрежительно отзываться о синтоистском жреце и принес Аоки формальные извинения. Только выходя предпоследним из помещения штаба, лейтенант Итимура слышал, как полковник тихо посетовал.
«Они, конечно, великие ученые и продвинутые мистики, но как же нам с Идзуми и Вахарой отбить и удержать лишнюю полосу в 3 километра?»
Этот момент Сюэли было тяжелее всего объяснить недоумевающему Лёше.
«Почему полковник Кавасаки Тацу, судя по всему, адекватный и думающий человек, с военным образованием, не сказал: «Знаете что, психи, сидите-ка тихо, ведь это ж клиника»?»
«Потому что он просто не может назвать их психами.
В государстве, у которого три официальных священных сокровища — волшебный меч, волшебное зеркало и волшебная хрень, ты же понимаешь, до какой степени там уважают мистику.
Сюэли разбирал последнюю волну архивных папок. Он переползал на коленях от стопки к стопке, иногда садясь на пол и утирая пот покрывалом на кровати. Он бормотал сквозь зубы что-то странное, обрывки каких-то сутр, отрывочные обращения к духам Южного и Северного Ковша, к Но-Джа и Си-Ван-Му, спасал свою психику. От каждой следующей подборки документов прошибал холодный пот. Он откликнулся на стук в дверь, не думая, кто это, и привстал с колен, увидев яшмовое личико Дзин-Дзин.
«Это жуткие пыльные папки, от них пыль так и летит. Видишь, я лицо платком завязал. Здесь очень вредно находиться. Тебе здесь нельзя. Я так счастлив, что ты зашла», — прибавил он сквозь платок.
На самом деле Сюэли не хотел, чтобы Дзин-Дзин видела документы из этих папок. Ведь она тоже поняла бы с первого взгляда 70% иероглифов. А тексты там были такие, от которых он предпочел бы ее уберечь.